Оскар Уайльд.
Кентавийское привидение.
Материально-идеалистическая история.
Читают Юлия Рудберг и Евгений Киндин. Передача пятая.
Дух не выступал в этой роли более 70 лет. С тех пор, как до того напугал прелестную леди Барбару Молиш, что она отказала своему жениху, деду нынешнего лорда Кентервилля, и убежала в Гретна Грин с красавцем Джеком Каслером. Она заявила при этом, что ни за что на свете не войдет в семью, где считают позволительным, чтоб такие ужасные призраки разгуливали в сумерки по террасе. Бедный Джек вскоре погиб на Вондсворском лугу от пули лорда Кентервилля. А сердце леди Барбары было разбито, и она меньше чем через год умерла в Танбридж-Уэллс.
Так что это выступление, в любом смысле, имело огромный успех. Однако для этой роли требовался очень сложный грим.
Если допустимо воспользоваться театральным термином, применительно к одной из глубочайших тайн мира сверхъестественного или по-научному естественного мира высшего порядка.
И он потратил добрых 3 часа на приготовление. Наконец, все было готово, и он остался очень доволен своим видом. Большие кожаные ботфорты, которые полагались к этому костюму, были ему, правда, немного велики, и один из сидельных пистолетов куда-то запропастился. Но в целом, как ему казалось, он приоделся на славу.
Ровно в 1:45 он выскользнул из панели и прокрался по коридору.
Добравшись до комнаты близнецов,
она, кстати сказать, называлась голубой спальней по цвету обоев и портьер,
он заметил, что дверь немного приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свой выход, он широко распахнул ее,
и на него опрокинулся огромный кувшин с водой, который пролетел на вершок от его левого плеча, промочив его до нитки.
В ту же минуту он услышал взрывы хохота из-под балдахина широкой постели.
Нервы его не выдержали. Он кинулся со всех ног в свою комнату и на другой день слег от простуды. Хорошо еще, что он выходил без головы, а то не обошлось бы без серьезных осложнений. Только это его и утешало. Теперь он оставил всякую надежду запугать этих грубиянов-американцев и большей частью довольствовался тем, что бродил по коридору в войлочных туфлях, замотав шею толстым красным шарфом, чтобы не простыть, и с маленькой аркебузой в руках на случай нападения близнецов.
Последний удар был нанесен ему 19 сентября. В этот день он спустился в холл, где, как он знал, его никто не потревожит, и про себя поиздевался над сделанными у Сарони большими фотографиями посла Соединенных Штатов и его супруги, заменившими фамильные портреты Кентервиллей.
Одет он был просто, но аккуратно. В длинный саван, кое-где попорченный могильной плесенью. Нижняя челюсть его была подвязана желтой косынкой, а в руке он держал фонарь и заступ, какими пользуются могильщики. Собственно говоря, он был одет для роли ионы непогребенного или похитителя трупов с Черцейского гумна, одного из своих лучших
эту роль прекрасно помнили все Кентервилли, и не без причины, ибо как раз тогда они поругались со своим соседом лордом Мраком.
Было уже около четверти третьего, и сколько он не прислушивался, не слышно было ни шороха. Но когда он стал потихоньку пробираться к библиотеке, чтобы взглянуть, что осталось от кровавого пятна, из темного угла внезапно выскочили две фигурки, исступленно замахали руками над головой и завопили ему в самое ухо. Охваченный паническим страхом, вполне естественным в данных обстоятельствах, он кинулся к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем. Окруженный со всех сторон врагами и буквально припертый к стенке, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, не была затоплена, и по трубам пробрался в свою комнату, грязный, растерзанный, исполненный отчаяния. Больше он не предпринимал ночных вылазок.
Близнецы несколько раз устраивали на него засады. И каждый вечер, к великому неудовольствию родителей и прислуги, посыпали пол в коридоре ореховой скорлупой, но все безрезультатно. Дух, по-видимому, счел себя настолько обиженным, что не желал больше выходить к обитателям дома. Поэтому мистер Отис снова уселся за свой труд по истории Демократической партии, над которым работал уже много лет. Миссис Отис организовала великолепный, поразивший все графство, пикник на морском берегу. Все кушанья были приготовлены из моллюсков. Мальчики увлеклись лакроссом, покером, юкром и другими американскими национальными играми. А Вирджиния каталась по аллеям на своем пони с молодым герцогом Чеширским, проводившим в Кентервильском замке последнюю неделю своих каникул. Все решили, что привидение от них съехало, и мистер Отис известил об этом в письменной форме лорда Кентервилля, который в ответном письме выразил по сему поводу свою радость и поздравил достойную супругу посла.
Но Отисы ошиблись. Привидение не покинуло их дом, и хотя было теперь почти инвалидом, все же не думало оставлять их в покое, особенно с тех пор, как ему стало известно, что среди гостей находится молодой герцог Чеширский, двоюродный внук того самого лорда Фрэнсиса Стилтона, который поспорил однажды на 100 гиней с полковником Карбери, что сыграет в кости с духом Кентервилля. Поутру лорда Стилтона нашли на полу ломберной, разбитого параличом. И хотя он дожил до преклонных лет, он мог произнести лишь два слова — шестерка, дубль. Эта история в свое время очень нашумела, хотя из уважения к чувствам обеих благородных семей ее всячески старались замять. Подробности ее можно найти в третьем томе сочинения лорда Тетла «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Духу, естественно, хотелось доказать, что он не утратил прежнего влияния на Стилтонов, с которыми к тому же состоял в дальнем родстве. Его кузина была замужем, вторым браком, за монсеньором де Балкли, а от него, как всем известно, ведут свой род герцоги Чеширские. Он даже начал работать над возобновлением своей знаменитой роли «Монах-вампир» или «Бескровный бенедиктинец», который решил предстать перед юным поклонником Вирджинии. Он был так страшен в этой роли, что когда его однажды в роковой вечер под новый 1764 год увидела старая леди Стаффорд, она издала несколько стоящих криков, и с ней случился удар. Через 3 дня она скончалась, лишив Кентервилли и своих ближайших родственников наследства и оставив все своему лондонскому отцу.
Но в последнюю минуту страх перед близнецами помешал привидению покинуть свою комнату, и маленький герцог спокойно проспал до утра под большим балдахином с плюмажами в королевской опочивальне. Во сне он видел Вирджинию.
Несколько дней спустя Вирджиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклийские луга. И она, пробираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою амазонку, что, вернувшись домой, решила потихоньку от всех подняться к себе по черной лестнице. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуточку приоткрыта, ей показалось, что в комнате кто-то есть. И, полагая, что это камеристка ее матери, иногда сидевшая здесь с шитьем, она собралась было попросить ее зашить платье.
К несказанному ее удивлению, это оказался сам Кентервильский дух.
Он сидел у окна и следил взором, как облетает под ветром непрочное позолота с пожелтевших деревьев, и как в бешеной пляске мчатся по длинной аллее красные листья.
Голову он уронил на руки, и вся поза его выражала безнадежное отчаяние. Таким одиноким, таким дряхлым показался он маленькой Вирджинии, что она, хоть и подумала сперва убежать и запереться у себя, пожалела его и захотела утешить. Шаги ее были так легки, а грусть его до того глубока, что он не заметил ее присутствия, пока она не заговорила с ним.
«Мне очень жаль вас, — сказала она, — но завтра мои братья возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто больше не обидит».
«Глупо просить меня, чтобы я хорошо вел себя, — ответил он, с удивлением разглядывая хорошенькую девочку, которая решилась заговорить с ним. «Просто глупо. Мне положено греметь цепями, стонать в замочной скважине и разгуливать по ночам, если ты про это. Но в этом же весь смысл моего существования».
Кем?